Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Лилия Ахремчик у нас в гостях, дорогие друзья. Известный психолог, коуч, как сейчас модно говорить. Хотим побеседовать сегодня вот на какую тему. Мы живем в большом городе. Многие люди живут в больших городах, тем не менее испытывают большое одиночество. Это вот такая миссия жителя большого города. И, кстати, в последнее время очень много одиноких людей становится. Кстати, некоторые бывают одинокими, даже живя в семьях.
В городе одиночество ощущается острее. Все-таки в поселках, наверное, в деревнях там больше какого-то родового уклада семейного. И принято ходить в гости друг к другу, да, и это часто происходит, и даже без особых поводов. Как-то так вся эта линия родовая.
Чуть ли не со своей табуреткой.
Да, чуть ли там нет, и это вся родовая линия, там троюродные, двоюродные, там пятиюродные, все друг друга знают.
Все рядом.
Все рядом, и поддержка рядом. И опереться можно, и взять какую-то помощь там, и по дому, и по хозяйству, и посмотреть что-то, перебиться. То здесь мы, конечно, ограничены своими квартирами. Мы в таких сидим клеточках, мы закрыты границами, и нам тяжело. И есть, наверное, маленький такой выход, ну, не знаю, что ли, в некое сближение. Возможно, сейчас нам интернет в этом помогает. Заглянуть немножко за окно своего дома.
Еще как? За уже дверь можно квартиры. Даже не разговаривать с телевизором при наличии интернета.
Можно не разговаривать, да, и даже можно не чокаться с экраном, да, уже можно делать это с компьютером, с интернетом. А социальные сети немножко сглаживают эту же проблему, да, одиночества такого глобального. Наверное, еще в городе, может быть, корпоративной культуры, вот на предприятиях, в организациях тоже не способствует тому, чтобы люди друг с другом сильно знакомились. Иногда поддерживается вот эта конкурентная среда, и люди замыкаются в себе. И от этого даже с коллегами особо отношений нет. Ну, бывают такие коллективы, где-то не поддерживается. Поэтому, ну да, социальные сети сейчас спасают и каким-то образом, ну хотя бы дают...
Эмулируют,
да,
скорее.
Ну создают хотя бы какую-то иллюзию того, что я не один или я не одна, да, и даже там включенный экран...
У меня целых 5 сообществ.
Ну, 5 сообществ, там, не знаю, 5000 друзей, там кто-то откликается, какие-то лайки, жизнь, я кому-то нравлюсь, кого-то цепляют мои темы, я востребован там, я принадлежу группе, да, если про сообщество говорить. По сути, мы удовлетворяем свои потребности, и где-то это напряжение, связанное с одиночеством, конечно, уменьшается. Но если все выключить, то да.
То не хватает простого человеческого тепла.
Да, близкого человека хочется, потребность в близости, потребность в любви.
И никакой интернет это не заменит.
Не заменит. Общение, конечно, даст, но то самое, ради чего люди вступают в отношения, ради этой самой душевной близости, конечно, ее можно там только с человеком другим получить.
Но, тем не менее, интернет ведь здорово помогает. Это шанс найти такого человека, который будет близок тебе.
Ну, это, безусловно, шанс. Очень хороший шанс. Я бы вот прям совсем не сбрасывала его со счетов, учитывая, что сейчас как-то люди стали... Ну, я не знаю, не хочу сказать зажаты, что ли, да. Возможно, наша жизнь эта скоростная как-то законсервировала. Мы перестали знакомиться на улицах, там, мы перестали знакомиться там в местах каких-то общественных. Нам проще познакомиться, выглядывая через экран компьютера
в мир. При этом можно долго переписываться,
Можно спрятаться за ником, можно спрятаться за там красивой фотографией, можно себя не показывать и как-то что-то там пытаться, через эту маску что-то там наладить пытаться.
А
это все равно способ, конечно, удобно. Можно тут, знаете, вот в этом смысле очень много отыграть можно. Можно держать много разных аккаунтов, быть разным, в разных ролях, в разных... там, ипостасях, там, да, заменять картинки, можно стать тем, кем ты в жизни.
Прожить сразу несколько жизней.
Прожить несколько жизней, несколько общений, попробовать себя там и так, и мужчиной, и женщиной, и в возрасте, и девушкой, да, и как угодно,
и
можно
и
сыграть
тушкой.
Чем угодно, да.
Да.
Но если относиться к этому серьезно, то на самом деле не только сайты знакомств сближают, да, или там толкают друг друга в объятия. Достаточно просто социальных сетей, какой-то там более-менее активности в них, там тот же Facebook и контакты и так далее. Показывать на своих страницах то, что тебе интересно, то, чем ты увлекаешься, то, что тебя притягивает, захватывает, возможно, кому-то откликнется. Но мне кажется, это самый правильный путь по единству ценностей. Мне вот эта история нравится. Когда я живу так, как я живу, как мне нравится, как я понимаю это, и при этом кто-то еще этим увлекается, болеет. Да, вдруг захватывается этим же. Мне кажется, это очень здорово. Как минимум, что-то дружеское из этого может получиться. А дружба, по сути, мало чем отличается от любви, на самом деле, кроме влечения, там все равно та же самая близость присутствует.
Как же без человеческого тепла?
Это потребность, она должна удовлетворяться. Но для того, чтобы не залипать в отношения, ни в дружеские, ни в любовные, для того, чтобы не прикипать человеку там с мясом, надо уметь в одиночестве быть. Ну, то есть надо уметь свое пространство, свое личное отстраивать, существовать в нем, получать от него удовольствие, получать от себя удовольствие. Ну, вот такой вот двойственный процесс. Чтобы быть с кем-то, надо сначала научиться быть собой. Не страдать от того, что остаешься наедине с собой.
Чтобы потом уже пригласить этого человека в свое комфортное,
да,
пространство.
Пригласить, поделиться.
Да.
Он своим, ты своим. Образуется нечто общее, что-то перетекает друг в друга, соединяется, и что-то такое получается другое, красивое.
Да, а потом вдруг, о, а мне твоя-то атмосферка больше нравится, чем своя собственная.
Перейду к тебе.
Да.
И что?
Я приду к тебе в твой мир. Ты примешь меня?
Тут же решать можно, принять или нет, но здесь вот как-то для меня, допустим, звучит как какой-то страх, опасение звучит, поглощение одного мира другим. Я все-таки за то, чтобы сохранялись индивидуальное пространство друг друга, образовывалось нечто общее между ними.
Вот здесь мы уже можем...
когда я прям так мне хорошо в твоем, это хочу в твой, возьми меня к себе, это как-то очень...
А он гордится, он говорит, да, я сумел построить такой мир, я сумел его,
да,
смоделировать.
Да, и при этом она растворилась, или он там в другом человеке растворился, своего ничего не осталось, произошло поглощение. И в результате отклеиться невозможно, существовать друг без друга невозможно.
Разве это плохо?
Разве это хорошо? Когда симбиоз... Нет, это хорошо, я вас понимаю. Когда мама с ребенком живет там еще в утробе, когда ребеночек, да, там этот симбиоз начинается, это же ему хорошо, защищенно. Никаких хлопот же нет, правильно? Он там спокойно себя чувствует. До 3 лет, когда вот он там рождается, мама его обеспечивает, мама для него
это
вся
понятно,
вселенная.
Это естественно, но я имею в виду другой симбиоз.
И потом
симбиоз.
В отношениях то же самое. Можно спрятаться в другого, можно раствориться, можно никем не быть, можно не иметь своих желаний, не
слышать.
А
можно быть спина к спине и защищать друг от друга.
Я, знаете, мне больше нравится, вот если про контекст отношений, если говорить, мне нравится больше метафора, как у Высоцкого там, быть в одной связке, да? Вот,
связка, да, друг... это как-то очень обязательно звучит, меня настораживает немножко.
Мне больше вот про альпинистов сейчас и про то вот друг друга поддерживать. Сначала иду я там вперед, да, ты меня страхуешь, потом ты вперед, я тебя страхую. Я больше вот про эту связку, про поддержку, про присутствие рядом.
В горах,
про,
да.
Про опору. А чем жизнь, по сути, отличается? Вы же берете какие-то высоты постоянно в жизни. Но это же происходит все равно.
Ну да, если рассматривать,
а иногда
ну, бывает
падаете.
И горизонтальное движение вперед, это ведь тоже...
Ну, можно лежать по направлению к цели, да, там неважно, но человек может...
Многим нравится, кстати.
Лежать по направлению к цели, да.
Они считают это лежание продуктивным?
Ну да, но нужен ли тогда второй для этого?
А если вот оба себя нашли на этой стезе, лежать по направлению к цели вместе?
Ну, это нормально.
Нормально. Смотрите, сколько вариантов нормы существует.
Да, конечно. Ну, здесь же вообще, в принципе, все норма. Главное, чтобы людям хорошо было. Вы же понимаете, что психологам обращаться начинают или к психотерапевтам, когда чувствуют проблему. А до тех пор, пока хорошо и все устраивает, как бы оно ни происходило, это норма. Ну да, хорошо. Можно быть счастливым в одиночестве там, и не страдать от того, что долгое время или долгие годы нет отношений. Ну, нормально с этим человеком. Ну, как, не знаю, примирился, обустроился, жизнь налажена. Ну, не хочется ничего разрушать, и так, как есть, нормально. Ну, и что же мы там, клеймо на него повесим, что с ним что-то не в порядке, что он там нездоров или что-то. Ну, ему нормально так, хорошо. А если вот он один, этот человек, и он страдает... И он переживает, и от этого чувствует какую-то неполноценность свою, да, и начинает какие-то там мысли всякие депрессивные, там суицидные еще какие-то возникают, да,
такие
от этого.
Люди, как
тогда
правило,
надо, тогда такие... надо идти к специалисту, да, разрешать этот, эти вопросы.
Но вот такие люди, как правило, они, даже не будучи одинокими, способны рождать проблемы на ровном месте. Это, наверное, такая особенность характера.
О, я не думаю, правда. Ну, да, мне кажется, что все люди рано или поздно в какие-то ситуации такие попадают сложные.
А вы
я
слышали?
Не думаю, что есть прям вот какие-то невротики от рождения, а есть какие-то прям очень здоровые такие от рождения. Прям, на мой взгляд, мы все невротики. Ни в одной сфере.
Все так... мы ненормальные.
Ну, не нормальные, но во всяком случае разная степень есть у нас неврозов в разных сферах, поэтому я не думаю, что... Мы прям, есть какие-то идеальные люди, которые не плачут, не страдают или там не переживают по каким-то
святые,
вопросам.
Святые люди.
Я думаю, что они такие опыты прошли в своей жизни,
конечно,
такую школу, они так настрадались, что да, потом сбежать. Грубо говоря, для меня, например, если мы заговорили уже про святых и про их одиночество, да, для меня, ну как для специалиста, это больше похоже на избегание. Спрятаться куда-то, где нет рядовых проблем.
Если рассматривать человека как члена социума, то да.
Да.
Но если рассматривать его как человек, который ищет некий свой собственный путь, и причем уже путь, по которому прошли многие святые отцы, для них это естественно.
Нет, это естественно.
Для них,
мы,
естественно,
мы
тишина,
здесь
молчание.
Мы в этом месте не осуждаем ни в коей степени. То есть да, это выбор, это путь, это духовность, это, не знаю, какие-то ну, свои поиски смыслов, больших смыслов. Но если говорить с точки зрения там житейской, обыкновенной, то что это может быть?
Житейскому простому человеку с житейской точки зрения ему вообще невозможно понять святого. Ему это трудно.
Но я думаю, чтобы стать святым, надо столько, не знаю, столько пройти, столько через себя пропустить, таких осознаний, понять о себе. Ну, это очень непростой такой духовный путь.
А вот некоторые рождаются склонными к святости. Некоторые прям вот с молоду...
О себе сейчас?
Абсолютно нет. Я настолько грешен, что я могу о них говорить только как о чем-то божественном. Вот был такой Игнатий Брянчанинов, известный святой православной церкви, который имел все. Он прям вот с молодых лет был воспитан в такой, в достатке. Ну, правда, его строго воспитывали, но когда он попал в академию в Санкт-Петербург, это было во времена Николая I, он сразу же попал во внимание к царю и к царице, они сделали его своим любимцем, потому что человек был исключительно образованный, деликатный, красивый, блестящий будущий молодой офицер, который взял да и сказал: «Знаете, я хочу уйти в монастырь, отпустите меня, пожалуйста». Ему было 20 с чем-то лет. То есть вот такая природная склонность, врожденная к особому пути в жизни.
Пусть
но это
так.
Единицы.
Ну, пусть так.
Но это
единицы. Нет, ну, безусловно, есть исключительные люди, безусловно, есть зрелые души, есть высокая степень осознанности. Разные люди к разному там возрасту приходят к этой осознанности. Некоторые там в таких шорах живут всю жизнь, а некоторые такими свободными становятся очень быстро в 16-18, ну, по-разному, да. И по-разному, опять же, от этого их разное отношение к одиночеству. Это то, о чем я говорила, могу ли я быть собой, и что я с собой делаю, о чем я думаю в эти моменты, как я с собой существую. Кстати, одна из практик мы можем даже дать нашим слушателям попробовать потренироваться, просто проверить себя, подтянуть, может быть, свой уровень там осознанности, понаблюдать за мыслями, которые будут возникать. Провести один день какой-нибудь, вот выходной, скажем, там суббота или воскресенье, без гаджетов. Вот вообще без никаких. Без интернета, без телевизора, без газет. Но максимум какие-нибудь книги, то там определенной направленности какой-нибудь. Ну, я не знаю.
Или что-то. Общение с природой.
Общение с природой, да. Прогулки, пожалуйста, спорт на природе, бег, да. Все что угодно. Но где нет шумовых помех, где в ушах ничего не звучит.
Никакого бэкграунда.
Ничего, да. Желательно, конечно, чтобы и родных дома тоже не было, чтобы не было этих рядовых бытовых бесед, ну, таких, которые...
Уйдите,
просто...
дорогие, на тенечек из квартиры.
Но можно найти же моменты, да, но мы не всегда же прям там с родными бываем рядом.
Да.
А вот можно найти какие-то моменты.
Именно сейчас нам удобно заявить как раз следующую тему – одиночество в пределах собственной семьи.
Угу.
Это тоже серьезная тема.
Я не закончила упражнение про то, что вот в эти моменты одиночества надо за собой понаблюдать и посмотреть, и даже вплоть до того, чтобы записывать, о чем я думаю, как терзается мой ум, да, куда он бросается, о чем я начинаю думать, как судорожно мне хочется чем-то заполнить эту паузу, как я не могу быть в этой тишине, как она невыносима для меня.
То есть подвергнуться серьезному самоанализу?
Ну, прям да. Это вот и есть, это вот есть пробыть с собой, да. Это есть такая история быть с собой.
Признаки жизни.